мало кто из поэтического окружения поэта так прямо, откровенно называет античных богов словом «бесы», как это делает Александр Сергеевич Пушкин в своих стихах. Это, конечно, уже поздняя его лирика, это уже прозрение. Он говорит в своем стихотворении, посвященном воспоминаниям о молодости, как он вдохновение свое получал, бродя по царскосельским садам, вспоминает дорогую его сердцу дружбу с лицеистами, которую он пронес, как, впрочем, его друзья через всю жизнь. Но это вдохновение навевали на него бог искусств Аполлон, женоподобный, как он называет его, Марс, Венера, богиня любви. И он проходил мимо строгой девы, которая охраняла Русь. Как опять-таки толкует эти слова Михаил Дунаев, профессор, речь идет о вере русской, исконной православии. Он бежал от нее, как и его друзья. Более прельстительны были вот эти образы. Но вот, прозрев, он называет своими именами их, как бесы. И нелицеприятно дает им характеристику. Вот это, пожалуй, удивительно, потому что больше, кроме как у Пушкина, я вот такой трактовки эллинизмов, названия античных богов, я не встречала. Mm-hmm. И это тоже есть показатель его духовного прозрения.
Роста и прозрения.
Да. Итак, поэт вошел в эту пристань. Мы знаем, что рана была смертельна, с чего я начала с дуэли. Он исповедался, причастился. И вот он уже не здесь. Лицо его в первые минуты просветлело. Словно некая тайна теперь была ему открыта. Этому выражению покойного были удивлены и потрясены все, которые присутствовали в день его кончины. Таким образом, чтобы начать разговор о повести «Барышня-крестьянка» из цикла повести Белкина, который в тех же трудах профессора Михаила Дунаева отведено не очень много места, в отличие от других повестей, таких как «Тиль», «Выстрел», «Гробовщик»,
«Станционный смотритель»,
совершенно верно, или «Капитанская дочка», если говорить о прозе. Мне захотелось взять именно «Барышню-крестьянку» по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что мало о ней, а я увидела здесь интересную проблему. Хотя, на первый взгляд, эта вещь небольшая, очень небольшая по объему, имеет такой водевильный характер даже. То есть влюбленные, разлученные, элементы с переодеванием. Здесь есть и юмор, и ирония, и счастливый конец, и ссора родителей, которая постепенно сглаживается. То есть все, что вроде бы характерно для жанра водевиля. Но вот этот сюжет Пушкин перекладывает на реальную почву, переводит события в поместье, раскрывает нам характеры и крестьян, и помещиков, обрисовывает нам различные ситуации взаимоотношений между слугами и хозяином, а это не будем забывать крепостное право, и делает это абсолютно правдиво и реально. Потому что он сам жил в деревне немало, он сам любил общаться с народом, очень любил ходить на ярмарки, любил русскую речь, меткую, смекалистую, яркую, часто записывал поговорки, выражения, которые слышал среди крестьян.
Да. Многое, наверное, в сказки вошло, я думаю.
Да, многое, конечно, в сказки вошло. Он отмечал такие качества, характерные для крестьянина, как честь, достоинство, ум, милосердие. Ведь всем известно, что расхожее мнение о том, что в литературе, в критических статьях, в трактовке биографии Пушкина, и не только Пушкина, вообще о крепостном праве, когда говорится, что мужик – это, как правило, забитый, униженный, несчастный, как у Салтыкова-Щедрина, там и грязный он, и все, а естественно, помещик-деспот. Этакие все салтычихи.
Угу.
Вот. На самом деле Пушкин абсолютно напрочь опровергает это мнение. Вот в этой именно повести «Барышня-крестьянка». Я для подготовки взяла именно для этой темы, каков был настоящий русский крестьянин, во-первых, взяла словарь Владимира Даля, друга Александра Сергеевича Пушкина, и прочитала, что он пишет о словах «крестьянин», «крестьянка». «Крестьянин», «крестьянка», «крещеный человек», «земледелец», «землепашец», «селянин», «крестоносец», интересно. Мы привыкли к крестоносцам, которые шли крестовым походом в Европе. «Крестоносец», кто носит крест нательный, знак крещения или крест как знак мирских бедствий, то бишь страданий. Итак, крестьянин однозначно христианин, а значит, это человек, который носит в себе образ и подобие Божье. Александр Сергеевич Пушкин писал так о чести и достоинстве, которые присутствуют в крестьянах, заметим, крепостных. «Взгляните на русского крестьянина. Есть ли в нем тень рабского уничижения в поступе и речи? Нет. В нем всегда присутствует спокойствие, достоинство. И я это не раз подмечал, видел и свидетельствую об этом. Ему вторят исследователи того времени, которые занимались наблюдениями над крестьянским бытом в пушкинскую эпоху и позднее, такие как Виктор Иванов из Белозерского уезда Новгородской губернии, который подметил, что при разговорах маловажных, которые ведутся для препровождения свободного времени, крестьяне не придают большого значения и носят это насмешливый характер, делаются шутками, не вступают в речь пустую, а при деловом разговоре они всегда держатся достойно. В них чувствуется именно это качество. Причем понятие чести у крестьян непременно соединялось с сознанием честного выполнения своего долга в труде, в исполнении взятых на себя обязательств. Все крестьяне, оберегая свою честь, стараются трудиться, чтобы не прослыть лентяем и мотыгой, то есть расточителем, а также не остаться должником у соседей. Всякий порядочный крестьянин старается держать данное слово и нарушить его считает несчастьем для себя». Для мужчин это слово выполнение, а для девушек это чистота, для женщин верность. Вот это вот
это трактовка,
в этой книге. Да?
Да,
трактовка.
Пушкиным.
И Пушкиным, и исследователями.
Исследователями.
И этому свидетельству правдивому зримо вторят картины художников того времени, 18-19 веков, на которых Венецианова, например, Аргунова, Шибанова, других художников, которые сами некоторые были когда-то крепостными, которые реально нам представляют образы прекрасные и женские образы.
И красивые.
В великолепных праздничных костюмах, расшитых жемчугом речным уборах, где присутствует в нарядах красный цвет, пасхальный цвет радости. И, конечно, с чувством своего достоинства и чести. Вот. И это все есть в повести. Это все есть в повести. И этим мне показалось она интересна. Итак, о чем же это произведение? Любовная история. Два молодых человека, Лиза и Алексей, это сословие дворянское, поместное. Вот. Их родители, отцы, ибо оба они потеряли мать в детстве. Их воспитывают уже отцы и прислуживающие женщины. Это Иван Петрович Берсенев, отец один, и второй Григорий Иванович Муромский. Не в ладах, мягко говоря, в полнейшем раздоре. Прямо-таки вспоминается семейство Монтекки и Капулетти. А здесь любовь. Сначала просто интерес друг к другу, затем влюблённость, которая крепнет и перерастает в смелое желание, заметим, смелое желание нарушить все устои сословных различий. Это речь идет об Алексее.
И соединиться.
Да.
С любимой девушкой.
И сделать предложение крестьянке Акулине крепостной. Такой случай в истории, кстати, был.
Да. Барышня представилась крестьянкой.
Да.
А какой случай был?
Случай был с графом Шереметьевым, мы знаем, который женился, венчался на своей крепостной актрисе. Актрисе Пелагеи Ковалевой-Жемчуговой, сценический ее псевдоним, которого сразу отвергло все окружение, но любовь была важнее для него, и он пронес ее через всю жизнь и после ее смерти. Ну, давайте откроем это прекрасное произведение со счастливым концом и познакомимся поближе с его героями. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» – эпиграф барышни-крестьянки. Он имеет смысл не только поверхностный, то есть внешнее переодевание из платья своего привычного для дворянки в крестьянский наряд, но и внутренний большой потенциал имеет. Душенька, душа, ибо душа у Лизы, мы убедимся, действительно чистая, искренняя, добрая. В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. Так начинается произведение. Молодости своей служил в гвардии, вышел в отставку, уехал в деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Вообще его любили и почитали, но считали немножко гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший сосед. Это был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения на ту пору, овдовев, он уехал в свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел английский сад, конюхи были одеты на английский манер, у дочери была мадам-англичанка, но это свойственно было для многих, да, иностранцев приглашать для воспитания. Поля свои обрабатывал по английской методике, но скоро влез в долги. Тем не менее, его почитали человеком неглупым. И вот не сошлись эти два.
Барина.
Барина, да. И обрати внимание, что дальше я, конечно, отрывочки буду приводить только, не все зачитывать произведение, что они и посмеиваются друг на друга, и с удовольствием слушают так называемые сплетни друг о друге, злорадствуя. Но на самом деле стоило только произойти несчастью, Муромский, охотясь, упал с лошади, а в это время Иван Петрович Берсенев проезжал мимо и, конечно, помог ему, привез его домой. И вот они уже сидят за столом, выбивают чарку, и вот они уже друзья. То есть проблема-то вот этой неприязни была абсолютно надуманная. Вся повесть сквозит любовью, любовью к ближнему. Вот все вот эти никчемные совершенно разногласия, они мигом разлетаются в пух и прах, как только человек видит либо страдания, либо боль, либо какое-то несчастье, потому что это души добрые, милосердные. Вот и Алексей, сын Ивана Петровича Берсенева, приехав к отцу, решает на некоторое время, подумав о своем будущем, поселиться здесь, в деревне. Молодец, красавец, стройный, напустил на себя некую маску загадочности, таинственности.
Чайльд-Гарольд
байроновский. И этим, конечно, привлек к себе внимание барышень. А на самом деле он простой, добрый, веселый, жизнерадостный. Он бегает, играет в горелки с крепостными девушками, даже целует некоторых там в щечку. Слух о нем дошел и до Лизы, дочери Григория Ивановича Муромского. Она, конечно, заинтересовалась, как уездная барышня, которая редко выезжает в свет новым приезжим красивым молодым человеком, и думает, как бы это ненароком, случайно познакомиться с ним. И не придумывает, обрати внимание, с Настей,
со служанкой.
Которая ее подруга, ближайшая крепостная служанка, ближайшая подруга. Именно она ей поверяет все свои сердечные тайны и все обсуждает с ней. Переодеться в крестьянский наряд, который шьет ей надевает она лопаточки, которые плетет пастух, утром к ней приносит. И вот она уже говорит, что наряжусь-ка я крестьянкой, Настя. Знаешь что, я и по-здешнему говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, обрати внимание, слова «милая Настя», какая славная выдумка. И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить свое веселое предположение. Алексей, встретившись с ней в лесу, он охотник, та представилась как Акулина, естественно, крестьянка, дочь кузнеца. Удивлен тем, как она, опять-таки, с достоинством, крестьянка же, да, и тем не менее с достоинством ведет себя, не позволяет никаких вольностей, не обещает иногда видеться с ним, ну, когда в лесу она собирает грибы, только в случае, если он будет вести себя строго и не будет узнавать, где живет ее отец. Вот он удивлен этим, заинтригован, но и чувство уважения к этой девушке в нем уже присутствует. И куда делась маска загадочности, вот этой таинственности во взоре? Все это сброшено, и перед нами возникает истинная природа.
Истинный,
да,
человек.
Истинный, да, человек, как, истинная природа Алексея. Дело, его разочарованность, мрачность были сброшены. Это был добрый и пылкий малый, который имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Невинности. И вот он уже влюблен без памяти. Да и Лиза неравнодушна. А дальше, как Бог пошлет. А Божий промысел таков, что мы видим, все способствует счастливому концу. Потому что вот Григорий Иванович Муромский падает с лошади. Вот Иван Петрович помогает ему, да. Вот они мирятся.
Вот они дружат
уже. И вот они уже сговор между собой устанавливают. Поженить своих детей. И, как я сказала ранее, Алексей готов сделать предложение крепостной девушке. Это же сила его характера.
Любви.
Это его убежденность, сила любви. Ну как не помочь? И поэтому все раскрывается
на последних страницах.
На последних страницах произведения. Вот он едет к Муромским, твердо объясниться с барышней, что он не любит ее, извиниться. Но
видит перед собой.
Да, я прочитала. Он вошел и остолбенел. Лиза.
То бишь Акулина, которая,
да,
была.
Нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице. Сидела перед окном и читала его письмо. Она была так занята, что не слыхала, как он вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!» Лиза старалась от него освободиться, говоря по-французски, повторяла она «мезотеву». «Фуа, друг мой Акулина», — повторял он, целуя руки. «Ага, ага», — сказал Муромский, когда он вошел, увидел эту сцену. «До вас, кажется, дело совсем слажено. Читатель избавит меня от излишней обязанности описывать эту развязку». Все устроено. Я считаю, как оно есть, Божьим промыслом. Вот, ну, посмотрим.
Да.
На первый взгляд, такое не очень драматургическое, в смысле глубины, да, произведение. Прекрасно, конечно, написано волшебным слогом Пушкина, простое, доступное. Но здесь, опять-таки, и опровержение вот, надуманной картины забитых крестьян.
И взаимоотношения, да, взаимоотно... с господами.
Да, совершенно верно. То, как на самом деле, конечно, люди разные, естественные, помещики, крестьяне были, и салтычихи.
Ну, всякие разные,
и
всякие
крестьяне были.
Но уж так вот все одной краской мазать тоже
конечно,
нельзя.
Конечно, конечно. И примером могут служить и мои вот семейные такие предания. Может быть, я уже говорила об одном из случаев, когда пришли пионеры в бытность еще жизни моей покойной прабабушки Аграфены с вопросом, как вы жили в крепостное время, тяжело. На что она ответила: прекрасно жила. Помещик Квашнин был моим крестным. Ох, какие праздники он нам устраивал, какие нам... на церковные праздники дарил подарки, и каждый, когда выходя замуж, давал приданое. Ну, чем обескуражил, конечно,
полностью советских пионеров.
Советское видение. И второе, когда открываешь советскую энциклопедию, и я нахожу там краткую биографию о своем дальнем родственнике, великом певце-теноре Сергее Лемешеве, Сергея Яковлевича Лемешева, по маминой линии.
Он родственник?
Да, родственник. Да, он что? Был родным племянником как раз бабушки Аграфены. Его отец Яков был родным братом моей прабабушки. Вот. И я читаю, что советская власть дала возможность крестьянину Лемешеву выучиться, отправив его, значит, в столицу учиться пению. На самом деле отправил учиться пению помещик Квашнин. Это нам
это факты.
Достоверно известно. Ну и, наконец, я хочу закончить, что 20 лет назад, когда дочери моей было 12 лет, и она со мной приезжала на дачу, мы с ней от трудов праведных вечером наливали чай в чашечки, садились пить, а потом ложились, включали лампу настольную. Я слышала всегда одно и то же: «Мама, почитай мне «Барышню-крестьянку». Я читала.
Вот на чем выросла
ваша
дочка.
Да. Не уставая, восхищалась этим произведением и думала, почему так любит моя дочь его? Да потому что это
там
прекрасно.
Чистота.
Это чистота.
Там отношения
и простота,
очень добрые. Да.
Да.
И любовь.
Да, и любовь.
Ну вот на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу с матушкой Натальей Зыковой, руководителем школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Вот, с удовольствием послушала и вспомнила также это произведение, которое также неоднократно приходилось читать.
Читайте Пушкина.
Да,
внимательнее
читайте.
Давайте
всем скажем, читайте Пушкина,
да.
Господа.
Господа.
Ну что, спасибо и до свидания.
И до свидания.
До новых встреч. До новых встреч.
До новых встреч.